Эта программа «Радио Свобода» предназначена для слушателей старше 18 лет.
«Грани времени». Публицистическая программа «Радио Свобода». Ведущий Владимир Карамурза.
Здравствуйте. Две ведущие политические партии, палестинской национальной администрации «Хамас» и «Фатх», объявили о том, что объединяют свои усилия на фоне конфликта в секторе Газа. «Мы ставим точку в нашем разделении», — заявил высокопоставленный представитель «Фатх» Джибриль Раджуб на митинге в Рамале. С 14 ноября палестинские боевики подвергают ракетному обстрелу территорию Израиля, который отвечает на это нанесением авиаударов по различным объектам в секторе Газа. Между тем, в Каире при посредничестве Египта проходят переговоры о перемирии между Израилем и Палестиной. После первой встречи представитель Фатха Набиль Шаад заявил, что в ближайшее время перемирие едва ли будет достигнуто. Напомню, что сегодня тема нашей беседы – возможно ли устойчивое перемирие между Палестиной и Израилем? И наш гость Евгений Сатановский, президент Института Ближнего Востока. Добрый вечер, Евгений Янович.
Добрый вечер.
Как, по-вашему, вот события последних суток внушают ли вам оптимизм или, наоборот, говорят о том, что пойдет развитие событий по жесткому сценарию?
Ну, они внушают мне оптимизм именно потому, что развитие событий, скорее всего, пойдет по жесткому сценарию. Я искренне надеюсь, что все это безобразие закончится, поскольку закончится оно может единственным путем. После того, как Израиль восстановит полный военный контроль над территорией Газы, Иудеи и Самарии, разгонит те террористические и клептократические группировки, которые там сделали палестинцев своими заложниками, и, наконец-то, будет отвечать там за все, за инфраструктуру, за обустройство населения, за то, чтобы из местного населения появились местные лидеры, которые не занимаются террористическими спекуляциями, а обустраивают свою территорию. И тогда, ради бога, они могут стать лидерами государства или чего угодно, хоть ассоциированного с Израилем, как Пуэрто-Рико с Америкой, хоть ассоциированного сами с собой. Но другого пути, это уже понятно, просто нет.
А чем вот можно объяснить то, что Израиль пошел в очередной раз на физическое уничтожение лидеров ХАМАС, особенно военного крыла?
Во-первых, конечно, подставил ХАМАС исламский джихад. Иранские ракеты полетели на Израиль, выпущенные именно этой группировкой. ХАМАС предал Асада и сдал Иран Катару. Точнее, завис между Катаром и Египтом. И, строго говоря, за это и поплатился. Его надо было обязательно подставить, и это и произошло. Собственно, это третья арабо-израильская война, которая есть война с Ираном, только война по доверенности. Поэтому в Дамаске и в Тегеране сейчас страшно радуются тому, что хамасовская инфраструктура уничтожается Израилем. Но уж когда на вашу территорию упало несколько сотен ракет, что вы после этого будете делать? Только ликвидировать боевиков. Тем более, не удается здесь ни с кем договориться, никакие перемирия здесь не действуют. Опыт последней операции «Литой свинец» показал, что 3-3,5 года инфраструктура восстановлена, ракетные базы восстановлены, и все начинается заново. То есть, либо придется это все брать под полный контроль, чего израильтяне очень не хотят, и в этот раз, скорее всего, и не сделают. Либо опять раз в 3-4 года, вне зависимости от того, какие будут гарантии, придется защищать.
Ну вот Израиль заявил о намерении заключить перемирие не менее чем на 15 лет, что там какие-то прекраснодушные политики сейчас в руководство попали, которые не знают того, о чем вы сказали.
Да нет, они просто очень не хотят заниматься палестинскими территориями. У них вообще была мечта избавиться от всего этого, и была идея о том, что вот вызвать главного террориста, который был без денег, без поддержки арабских монархий, после того, как Арафат поддержал Саддама Хусейна в оккупацию Кувейта, нищий вот-вот будет совсем никем, дать ему много денег, дать ему власть, и будет он вести себя хорошо.
Дать ему Нобелевскую премию.
Да, ну, Нобелевская премия мира-то это Пересу больше интересно, ведь Арафат умер человеком существенно более богатым, чем британская королева, там десятки миллиардов долларов растворились в пространстве у этого лидера революции. И все это провалилось, но при том, ну, очень не хочется давать какой-нибудь задний ход. Потому что тогда надо заводить судебные процессы. Тогда надо говорить, почему нынешний президент Шимон Перес в нарушении законов Израиля шел на переговоры с террористами, заставил, изнасиловав буквально государство, пойти на провалившееся соглашение Осло. А он президент, а президента в Израиле сажают. Его предшественник Моше Катсав сидит, ему совершенно не хочется садиться рядом. Надо говорить, почему нынешний министр обороны Эуд Барак операцию «Литой свинец» в 2009 году не просто оборвал, а на пороге победы развернул армию и вывел ее из Газы. Потому что он левый, потому что ему смерть была, как не хотелось начинать отвечать на вопрос, почему он вывел армию из Ливана и там теперь Хизбалла, почему вообще этот мирный процесс идет, почему он платил деньги Арафату в разгар интифады, когда был премьер-министром, а ведь было такое, и так далее, и так далее, и так далее. То есть пойдет некий вал серьезнейших политических судебных процессов, который понятно чем окончится. Исходя из этого, израильскому левому и центристскому лагерю очень не хочется начинать. И у правых ведь то же самое. Это же Нетаньяху, нынешний премьер-министр, расширил в шестеро территорию под контролем Арафата, когда стал премьер-министром в первый раз в 90-е годы по соглашению Y-Plantation, нарушив все обещания избирателям. Хотя, собственно говоря, шел с обещаниями разогнать все это террористическое, которое явно не собиралось ничего выполнять. При этом ситуация клинчевая. В 99-м году, где-то в середине года, вышел весь срок создания палестинского государства. И все кончилось это. Нет де-факто никакого Осло, никакой ПНА. Это все кончилось. Людям надо давать обратный билет в Тунис, в один конец или в любое другое место. Но не хочется. Вот и продолжается все, что продолжается.
Напомню, телефон нашего прямого эфира 8-800-200-0-2212. Свои сообщения присылайте на пейджер для Москвы 8-495-660-1046. Абонент радио «Свобода». Напомню, что новый адрес нашего сайта свобода.орг. О том, возможно ли устойчивое перемирие между Израилем и Палестиной, мы беседуем с Евгением Сатановским, президентом Института Ближнего Востока.
Мобильная свобода. Свежая версия нашего приложения для мобильных устройств. Информация, обсуждения, фото, видео, аудио, а также прямой эфир Радио Свобода. Читайте, смотрите, слушайте, делитесь в сетях. И, конечно же, присылайте ваши собственные тексты, картинки и ролики. Мобильное приложение «Радио Свобода». Факты и мнения без цензуры. Лови свободу.
«Грани времени». Программа Владимира Карамурзы. «Радио Свобода».
Напомню, что ситуацию на Ближнем Востоке мы анализируем вместе с Евгением Сатановским, президентом Института Ближнего Востока. А как вы расцениваете позицию Турции, которую она сегодня заняла и провозгласила?
Ну, правильная позиция. Эрдоган – новый оттаманский султан. Он доминирует в исламском мире, по крайней мере, по его представлению, и для него политический ислам – это главное, он должен выдавать те заявления, которые нужны, чтобы стать лидером исламского мира. Соответственно, борьба между различными лидерами исламского мира, там есть и президент Ирана, и нынешний президент Египта, там претендентов на то, чтобы быть главным мусульманином, там много, достаточно остра. Кто громче, жестче заявит, тот и пан. Тоже понятно, что ж теперь поделать. К вопросу о том, что все надо делать вовремя. Предыдущую войну в Газе Израиль имел в Египте союзника. Предыдущие события в 90-х годах, когда надо было, конечно, разгонять уже ПНА как структуру, Израиль имел и в Турции союзника, а сегодня это не союзники. Это, может, пока еще не открытые враги, потому что у Эрдогана с Сирией-то хватает проблем, ему не до Израиля. Газа – это так, поговорить. Но, тем не менее, уж точно не союзники, и доверять там нельзя ни единому слову.
Слушаем вопрос москвича Ильи Ефимовича.
Добрый вечер. Здравствуйте. Приветствую Евгения Яновича, чьи оценки, на мой взгляд, на ситуацию на Ближнем Востоке наиболее точны, и он говорит достаточно честно и искренне, чем вызывает неудовольствие, на мой взгляд, абсолютно бездарного израильского политического истеблишмента. На мой взгляд, после Бен-Гуриона по формуле Черчилля в Израиле только политики и нет государственных деятелей, которые думают о грядущих поколениях. а политики думают только о наступающих выборах. Я думаю, что с этим, Евгений Янович, вы согласитесь. Я читал вашу интереснейшую статью в газете «Взгляд», где вы прогнозируете, что весной или летом может начаться война с Ираном. На ваш взгляд, хватит духу у господина Нетаньяху, в прошлом спецназовца, начать такую операцию, или он, как всегда, поднимет лапки и покажет, что Израиль – это банановая республика, которая выполняет все по указке Соединенных Штатов Америки? И почему именно этот срок? Вы имеете в виду, что к февралю Иран может уже заполучить ядерное оружие и начать шантаж мирового сообщества? Спасибо.
Я боюсь, что я не могу сказать, в феврале он получит или нет, просто конец весны, ну, или начало весны, если угодно, в условиях Ближнего Востока, потому что, что называется, плацдарм наиболее благоприятен для ведения военных действий. А это как раз конец февраля, начало марта. Это тот период, когда заканчивается формирование всех административных органов в Соединенных Штатах Америки. У Обамы, ну, конец января, дедлайн, что называется. Если бы даже и Ром не избрали, так и он бы закончил с этим. А лето – это период, когда в Иране проходят президентские выборы. И в этот период наиболее вероятна опасность войны, большой войны, неизвестно, с Израилем или без. Вполне возможно, это будет война Ирана и аравийских монархий, потому что, конечно, это мечта ваххабитов, чтобы евреи воевали с шиитами, они там потом вышли из этой пустыни и добили, кто останется. Но Израиль-то это тоже понимает. И основные противоречия у Саудовской Аравии и соседей по заливу с Ираном, а вовсе не у Израиля. При том, что Иран идет к атомному оружию, Иран его вот-вот получит, в этом году совершенно точно, это означает гонку вооружений ядерную, далеко не только на Ближнем Востоке, и обрушение режима нераспространения со 100% вероятностью. И зима – это время прорыва, как предсказывают вот израильские профессионалы, занимающиеся ядерной программой. Потом просто будет поздно. Исходя из этого, и будет Нетаньяху смотреть на все, что происходит, хотя, возвращаясь опять-таки к тому, с чего я начал, о том, что исламский джихад, ударив по Израилю, безусловно, отвлек внимание мировой общественности от всего, что там происходит с Ираном, Иран наносит свои удары чужими руками, малой кровью на чужой земле, и делает это весьма эффективно.
А как вы оцениваете позиции России и вообще действия министра иностранных дел Лаврова?
Сергей Викторович человек образованный, в человеческом отношении очень порядочный и приличный. Позиция России при этом и Министерства иностранных дел относительно конфликта – это позиция, в которой глава не участвовал. Как у динозавров, у которых, как известно, был головной мозг и спиной, вот когда голову тебя сносят, а ноги еще идут, потому что где-то там, в районе заднего хребта, находится спиной мозг, который еще дает команды ногам. Вот здесь позиция МИДа, это позиция МИДа Советского Союза. Решали без головы, задницей думали, вежливее сказать не могу. И это после того, как Лаврова только что пинками не выгнали в ходе его визита по Сирии монархии залива, унижали как могли, растирали Россию, ну, просто в пыль. После того, как, вообще-то говоря, все газеты заливных монархий полны призывов бить русских, где их встретить, и блокировать русский бизнес, заигрывать со всем этим. У меня есть ощущение, не более чем ощущение, что кланы, группы, мелкие мафии внутри где-то МИДа, где-то военно-промышленного комплекса, исходящие из своих личных или коллективных интересов, у кого где дачка, что называется, шакалящие у посольств, только не у тех посольств, которые, доминируют в целом ряде вопросов. Потому что идти теперь к Израилю с вопросами сотрудничества в военно-промышленной области, тем более ударных беспилотников, перевооружения и модернизации российской промышленности. Я уже не говорю о газе. Ну, бессмысленно. То есть, если Сергей Викторович хотел сделать все, чтобы похоронить российские усилия по заходу в израильскую экономику и политику, конкурируя с Америкой, которая весьма ревниво к нам относится, то он сделал все для того, чтобы президент Обама спокойно вздохнул, и бывший кандидат в президенты Ромни тоже ему поаплодировал. Большое, откровенное ему спасибо за то, что он торпедировал все усилия по установлению нормальных отношений с Израилем в чрезвычайно щекотливых, деликатных и важных для России в первую очередь сферах. Потому что Израиль свой газ без нас разработает. Вот они без «Газпрома» там точно проживут. Вот «Газпром» без Восточного Средиземноморья с европейским балансом газа точно вряд ли. Большое спасибо дорогому Министерству иностранных дел за талантливую способность в грязь лицом не промахнуться.
Слушаем вопрос из Иркутска от радиослушателя Анатолия.
Ну, у меня не вопрос, а высказывание, получается. Ну, Ветхий Завет, Библию вы почитайте. Там четко сказано, что евреи должны были уничтожить филистимлян. Не уничтожили, теперь получает свое наказание. Вот и все.
Ну, давайте я все-таки на это высказывание отреагирую, как человек, много раз бывавший в Газе, и у меня там достаточное количество людей, которым я крайне симпатизирую, хотя многие из них оттуда уже бежали или, к сожалению, погибли в ходе гражданской войны. Я видел этих людей, я видел их детей. Ну, к сожалению, не к сожалению, Ветхий Завет кончился. Не бывает так. Евреи не ведут себя, сегодняшние евреи не ведут себя так с окружающими, как окружающие ведут себя с ними. Именно поэтому на сегодняшний день вот проходит КТО в Газе, контртеррористическая операция. Но водой снабжают, электричеством снабжают, и траки большой грузоподъемности с лекарствами, с продуктами питания туда идут. За сегодняшнее утро с 9 до 13.00 открыт КПП, туда прошло около 150 машин, вчера прошло 117. Поэтому блокада Газа – это же сказки для подвоза оружия. Точно так же открыт КПП «Эрес», через который палестинцы, которым нужно срочное лечение в израильских больницах из Газы, идут в израильские больницы, их там оперируют, их там лечат. Вот это, ну, нельзя иначе, ну, люди же как не по-человечески это.
Слушаем Константина, радиослушатель из Санкт-Петербурга.
Владимир, здравствуйте.
Добрый вечер.
Я бы хотел задать вопрос вашему гостю.
Пожалуйста.
Вот как у него повернулся язык поставить знак равенства между образованностью Лаврова и его порядочностью?
Я не знаю, почему нельзя ставить знак равенства между образованностью и порядочностью. Лавров, безусловно, не вор, человек в личном качестве порядочный. Просто все, что происходит, в том числе на Ближнем Востоке, показывает, что политическая проституция, точно по Владимиру Ильичу Ленину, это есть особенность, видимо, любого Министерства иностранных дел, хоть Foreign Office, хоть Госдепа, хоть Кедорсе, хоть нашего МИДа, что, к большому моему сожалению, человек может быть замечательным и приличным, а толку будет ноль. И большая разница состоит в том, чтобы говорить чего-то о соотечественниках, о борьбе с терроризмом и обо всем остальном, а потом вести себя в соответствии со всеми декларациями о соотечественниках, о борьбе с терроризмом, когда террористы на голову ваших соотечественников, а в Израиле, надо сказать, ну, это треть миллиона просто не евреев из бывшей русской алии, русских, татар, украинцев, азербайджанцев, кого угодно, членов нееврейских семей, в армии в основном служат. Вот когда на них террористы скидывают бомбы, то вы замыкаетесь на секунду в себе, а потом вы даете некоторый абсолютно советский слоган. Ну, 20 лет они спали там, что ли, или, я же говорю, это хребтом спинным люди думают.
А как, по-вашему, использовала ли кремлевская дипломатия визит Переса и открытие музея еврейской толерантности вот в качестве той возможности, которая была у нее для возврата своих позиций в регионе?
Ну, Перес не совсем тот человек, который может вернуть кому-нибудь какие-нибудь позиции. В 90 лет он уж абсолютно синилен и умудрился здесь сказать фантастическую вещь, которая всех в Израиле удивила. Он поблагодарил Россию за черту оседлости. То есть спасибо нам за гетто и за погромы тоже большое спасибо. Вот замечательная фраза, видимо, там совсем замкнула у дедушки Переса. Да, конечно, Перес относится к России нормально. И Либерман нормально, и Нетаньягу нормально, и огромное количество людей относилось и относится к России замечательно. Но любые идеи о том, что Россия может быть серьезным союзником, противовесом исламистских устремлений Барака Хусейна Обамы, похоронены сегодня после всего того, что продемонстрировано не маргиналами, не лобби Ирана или лобби аравийских монархий, а официальным ведомством, которое отвечает за нашу внешнюю политику. И это очень и очень прискорбно. Обычно за такого рода вещи людей гонят вперед собственного визга, но, видимо, не тот случай, приоритеты другие, чего хотят, то и говорят, как-то решают свои вопросы. Ну, что теперь поделать?
Слушаем вопрос москвички Марины Николаевны.
Здравствуйте.
Добрый вечер.
Очень у вас ястребиная, так сказать, позиция, как будто вся эта политика и жизнь – это покер, только вместо карт – человеческие жизни. Ведь это не одна горячая точка. Вы вспомните, какие были горячие точки у нас с Кубой, ядерное оружие туда везли, какие горячие точки сейчас в Пакистане, в Иране. Это не одна горячая точка. И почему вот вы рассматриваете это как какие-то разрозненные события? Ведь это все одно целое. Не пора ли вообще нам подключить ученых, чтобы они доказали, что нет Бога и не было его никогда? Тогда нечего людям будет делить. Может, с этого все-таки начать надо?
Я не очень понимаю, при чем здесь Господь Бог? Я атеист. Я в Бога не верю. И ежели Он существует и дает мне возможность жить таким, как я есть, то, наверное, его это удовлетворяет. Но при чем здесь ученый, Господь Бог, горячим точкам? У нас свои горячие точки. У нас Чечня, Дагестан, Ингушетия, горячие точки. У нас теперь Татарстан горячая точка, после того, как там начались контртеррористические операции. Чего мне про Кубу вспоминать? У нас, пока мы будем с учеными неизвестно какой специализации. Ну, разве что теологи из МИФИ. Вот там же открыли кафедру теологии. Ядерная теология, что ли. Пока мы будем вот решать все эти такие замечательные теоретические вопросы, страны не останется. Поэтому позиция у меня как раз не истребиная, а самое, что ни на есть, голубиная. Я просто полагаю, что террористов надо ставить к стенке, а женщин и детей отправлять в медсанбаты на полевую кухню. Как и было в Германии после того, как Германию заняли во времена Третьего Рейха наши войска. И ничем ситуация с Палестиной и с ее нынешними лидерами от ситуации с Германией и с ее тогдашними лидерами не отличается.
Слушаем Сергея, радиослушателя из Москвы.
Ну, собственно, да, здравствуйте.
Добрый вечер.
Собственно, подтвердились, как бы вы сейчас, вот я слушал уже давно тезисы о том, что наши, конечно, политика в этой области иностранных дел, она потерпела фиаско, конечно. Но я, так сказать, не понял, вот кто же все-таки виноват. Я считаю, что как бы виноват, конечно, то есть как бы рыба гниет с головы. То есть, может быть, Лавров, он и действительно хороший специалист, согласен. Но указания ему идут настолько тупые, и он их вынужден просто, иначе он не удержится. Ну, я бы, например, просто ушел бы на месте Лаврова после таких вот тупых указаний Путина.
Вы понимаете, я-то как раз боюсь, что здесь ситуация хуже, и указаний-то никаких нет. Что здесь идет самостоятельная деятельность подразделений и ведомств. Точно так же, как, ну что, Путин, что ли, Сердюкову командовал свозить картины и мебель из домов офицеров? Или воровать деньги на АТЭСе, на чучела, как сейчас помню, рыб, запросить там 3 миллиарда рублей? За эти деньги можно было все ближневосточное и дальневосточное руководство чучелами набить и каждому свой океанариум. То-то и оно, что система, когда она идет в разнос, так у вас каждый мелкий чиновник, прибрав соответствующие денег или 6 соток где-нибудь в Латакии или чего-нибудь другого, исходя из своих карьерных интересов, делает и говорит, чего хочет. И я боюсь, что это как раз отсутствие стратегемы внятной, хоть какой-нибудь. Это все работает по инерции, потому что в сирийском случае понятно, что мы делаем, и это разумно, а в палестино-израильском это маразм описать, который человеческим языком невозможно, и, главное, совершенно непонятна его цель. Ну, так ляпнуть, цель-то малозначимая, чего уж там, на откуп мелким чиновникам. И это не первый раз. Просто уж первый раз сильно накипело. Обычно я спокойно отношусь и к отечественным благоглупостям. Но уж тут совсем далеко зашли. В Израиле сейчас на эту тему некоторая большая буря. Особенно русскоязычное население и ветераны радуются тому, что происходит. На них ракеты падают, а от них требуют немедленно прекратить удары по гражданским целям в секторе Газа. Вот бы интересно, израильтяне от нас в 2008-м требовали немедленно прекратить отвечать на обстрелы российских войск со стороны армии Саакашвили. Я бы посмотрел, как бы мы им ответили.
Слушаем вопрос москвича Алексея Александровича.
Здравствуйте.
Добрый вечер.
Вот, тут выступала Марина Николаевна, москвичка. Вот она сказала, что помните, что творилось, когда произошел Карибский кризис? Как, что творилось в нашей стране, когда мы были? Да вы знаете, что вот я бы хотел ответить Марине Николаевне, что Карибский кризис по сравнению с 2000 годом с августа месяца, это были пионерские игры, это была зорница. А вот что произошло в августе месяце, когда потопили подводную лодку «Курск», это была объявленная уже война России. Вы представляете, все человечество было заложником вот этой вот войны, которую устроили нам наши президенты. Вот. Как оказались под, в Баренцевом море, в наших водах, две американские подводные лодки? Как, почему их не могли выдворить перед началом учения?
Я боюсь, что у вас информация не соответствующая действительности. Никакие американские подлодки, давайте не унижать наших подлодников, не топили российские подводные лодки. Если бы это произошло, вы абсолютно правы. Карибский кризис показался бы нам мелочью. Но этого не было. А то, что на эту тему масса различной болтовни прошла в эфир, и вы в нее в том числе поверили, ну уж мало ли какая глупость идет в эфир, и мало ли какие люди в нее верят. Насколько можно судить, был взрыв торпед в торпедном аппарате? Вопросы конструктива, вопрос того, почему у нас, как Путин тогда сказал, чего надо, ни черта нет, чтобы спасать своих подводников. Почему все продано, чего было, в том числе спасателей? Почему у нас вообще выпускались корабли, вот настолько не готовые к тому, чтобы пойти? Почему они снабжались вооружениями, которые было опасно для этих кораблей существенно больше, чем для любого потенциального противника? Это вопрос, на который должны отвечать соответствующие госкомиссии, если они, конечно, на эти вопросы отвечают.
Да, и кроме того, мы помним, что 5 лет спустя как раз именно натовские подводники спасли российский батискаф на Дальнем Востоке, так что тут роль НАТО несколько иная. Слушаем москвича Якова.
Да, здрасте. Я вам звоню, хочу, во-первых, ответить на вопрос, как я слушаю, ты, по-моему, спрашиваю. Я слушаю по интернету.
Хорошее качество?
По интернету, да, очень приличное качество. У меня вот старый такой приемник советский еще. Вот. И, не знаю, может, от района зависело. Последние вот месяца два я уже переходный в такой период, я слушал все равно по интернету, потому что то ли глушили, то ли еще чего, то ли был слабый передатчик. На третьих волнах слышно было очень-очень плохо, даже в Острогино. Вот. А короткие волны практически невозможно поймать. Я пытался, тоже не ловится. В общем, так что я уже давно перешел, несколько месяцев я перешел на интернет, слушаю по интернету.
Ваш вопрос, вот. Яков, спасибо.
Вот. А по поводу сути вопроса, ну, я уже много раз высказывался. Я сам полукровка еврей, отец у меня был чистокровный еврей, который, в общем, в принципе, в жизни никогда не хотел эмигрировать в Израиль, в общем, ну, даже такого в голову не приходило. Он был у меня советский интеллигент, так же, как и мама, технический. Ну вот, он всегда говорил, что да, я не оправдываю. Он говорил, что я не оправдываю Израиль, ему не нравилась израильская это самое, израильская политика. Хотя он говорит, конечно, я не сторонник того, чтобы его стирали с лица земли. Поэтому если я не устану, я знаю там все эти истории, там пусть мне Сатановский не повторяет то, что он говорил вчера на Условью в программе, что да, там арабские страны отказали это самое, не дали Палестине организоваться и так далее и тому подобное. Я всю эту историю знаю. Все дело в том, что я, вот это мою личную точку убеждения, моя точка зрения, в том, что все равно надо отдать территорию согласно решению Совбеза ООН. Да, Хамас и прочие организации будут говорить, что мы сотрем Израиль с лица земли и так далее. Но как Израиль не может понять, что то, что он творит, он устанавливает против себя международное мнение. А если он отдаст, наверняка теракты, обстрелы не прекратятся. Но это уже будет совершенно другой моральный климат. К нему будут относиться как к жертве однозначно. Потому что он выполнил все вот эти свои, эти самые. А то, как люди говорят, как мне написали, извините, сейчас одно слово, на сайте «Эхо Москвы». А с какой стати мы должны отдавать, мы все это обустроили? Отдайте! А раз вы не отдаете, раз вы даже строите стену безопасности внутрь арабской территории, ну не красит эту страну. Неужели это непонятно? Спасибо за внимание. До свидания.
Понятно. Отвечаю, не будучи израильтянином. А если вы хотите Израилю помочь с моральной точки зрения, ради Бога, возьмите, отдайте свою квартиру в Строгино кому-нибудь из беженцев. Не надо израильско-палестинского конфликта. А отдайте кому-нибудь из наших на Северном Кавказе беженцев. И будете вы замечательным моральным человеком. А все остальное – это пикейные жилеты с благоглупостями, советы, которые не стоят ломаного гроша, потому что израильтяне как раз попытались именно это сделать. Вот ваш совет они выполнили. Были редкостными болванами, единственные на планете попытались это сделать – получили интифаду Алякса, получили резню Хамаса и Фатха в Газе, получили ракету на своей территории. А выиграть морально и посмертно, ну, это надо быть полным идиотом. Это признак неинтеллигентности. Это признак того, что жизни, наверное, вы не знаете. Поэтому я не повторяю вам то, чего говорил Соловьев, чего же мне это повторять. Говорю вам простую вещь. Когда на головы ваших детей, не дай бог, будут падать ракеты, а вы на эту тему будете, стеснительно извиняясь, пытаться забиться куда-нибудь в уголок, чтобы предстать в качестве жертвы. Евреи это проходили, например, с фашистами. Ну, что теперь поделать? Бессмысленно пытаться вызвать сочувствие мирового сообщества. Оно сдало евреев Гитлеру, 6 миллионов, из них 1 000 000 детей, и даже не поперхнулось. И с Израилем будет то же самое. И Израиль это прекрасно знает. Поэтому отбивается и отбиваться будет. А комплекс жертвы, ну, если хотите, живите с этим комплексом. Дай вам Бог здоровья.
Напомню, что ситуация на Ближнем Востоке обсуждаем с Евгением Сатановским, президентом Института Ближнего Востока.
Еще больше свободы в Фейсбуке и ВКонтакте.
Мультимедийное приложение «Радио Свобода». Еще больше свободы в Фейсбуке и ВКонтакте. Вещание, видео и фото, тексты и расписание передач.
Слушайте, смотрите, обсуждайте, не выходя из социальной сети.
Дружите со свободой в Фейсбуке и ВКонтакте. И рекомендуйте другим. «Грани времени». Программа Владимира Карамурзы. Радио «Свобода».
Напомню, что арабо-израильский конфликт обсуждаем с Евгением Сатановским, президентом Института Ближнего Востока. Слушаем москвича Петра.
Добрый вечер.
Здравствуйте, Петр.
Ну, как-то я не согласен, что мировое сообщество сдало еврейский народ. Все-таки война шла с 1939 года уже вовсю. Ни товарищ Сталин, ни Советский Союз не сдавали евреев. Более того, товарищ Сталин создал еврейскую автономную область. Я видел недавно в программе «Культура» Марика Хальтера фильм если правильно я произношу эту фамилию, как там живут оставшиеся евреи, как в школах изучается идиш и так далее и тому подобное. Но вот мне кажется, что решение-то оно, в общем-то, лежит на поверхности, я бы не стал тут особо ничего уж так усложнять. Есть Организация Объединенных Наций, есть войска Организации Объединенных Наций. Вот они должны быть введены в Палестину и в Израиль, да. Должна быть разграничительная линия, колючая проволока, если угодно. Вот, то есть мировое сообщество должно продиктовать этому нарыву. Я не хочу сказать, кто там прав больше, кто меньше. Мне кажется, вот в данный момент больше не прав Израиль, потому что, ну, учитывая историю этого народа и государства, вот разрывать там на части детские тела, хотя это и взаимно, но ведь все дело в пропорции. Не надо говорить, что мы должны ударить в два раза сильнее, чем бьют нас. Вот поэтому должны быть введены войска Организации Объединенных Наций, в том числе с участием России. А остальные могут, кто не согласен, уехать в еврейскую автономную область, и там строить электростанции, заводы и так далее. Или в Соединенные Штаты Америки, или вообще куда угодно. Но вопрос должен быть закрыт силовым образом. Я так считаю. Извините, если мое мнение слишком резко прозвучало.
Нет, ваше мнение прозвучало совершенно нормально. Давайте я отвечу на это мнение, опять же, мнением. На Евгенской конференции по беженцам единственная страна, которая согласилась брать еврейских беженцев, была Доминиканская республика. Советский Союз тоже отказался. А в результате 6 миллионов евреев погибло в концлагерях, где-то из них, повторяю, миллион детей. Биробиджан был построен как концлагерь, большой концлагерь для евреев, которые должны были быть туда насильственно переселены, как были переселены в места не столь отдаленные разные народы, и только смерть Сталина это остановила. Большое спасибо за предложение всем переехать в этот гиблый край. Если кому-то не нравится, что еврейское государство не даст больше ни одному благожелательному мерзавцу, безразличному мерзавцу или симпатизирующему еврейскому народу дураку экспериментировать над еврейским народом, просто не даст, то это его проблема. Что касается Организации Объединенных Наций, вся эта международная мафия занимается исключительно изъятием денег из международных бюджетов под тех бюрократов и чиновников, которые у нее есть. Никакие миротворческие контингенты Организации Объединенных Наций ни в одной части света, в том числе на Ближнем Востоке, а я это хорошо знаю, никого ни от чего не спасли. На руках Организации Объединенных Наций кровь миллионов людей в Дарфуре, в Руанде, в войне в Конго. Вы просто не знаете, что такое сегодняшний мир. Слабо себе представляете, что такое Организация Объединенных Наций. И поэтому предлагаете вещи, которые не имеют к жизни никакого отношения. А нарывов гораздо больше по планете сегодняшней, в том числе на Ближнем Востоке, чем израильско-палестинский конфликт. В частности, я часто об этом говорю, за все арабо-израильские войны во всех терактах погибло менее 30 тысяч евреев и около 60 с небольшим тысяч арабов. За тот же самый период в исламском мире было перебито около 40 миллионов человек. Вы не хотели бы заняться этими нарывами до того, как евреям голову крутить? Я, конечно, понимаю, что евреям легче крутить голову, потому что они со всеми говорят, вместо того, чтобы послать подальше, как это было бы нужно. Но до какого-то определенного момента, а потом, когда число ракет, которые на эту голову скидывают, превышает определенный период, то, вообще-то говоря, начинается адекватный ответ. И опять-таки, правильно, война – это плохо, война хорошая не бывает. Берлин, Кёнигсберг и много чего другого во Вторую мировую войну, когда бомбили. Ох, сколько народу погибло. 12 миллионов немцев было изгнано из Восточной Европы, включая Пруссию, которая сегодня Калининградская область. Из них 2 миллиона перебили по дороге. Индия с Пакистаном, когда размежевывались несколько миллионов погибших, минимум 15 миллионов беженцев. Мы что, говорим о единственном конфликте на планете? Да нет, здесь как раз стандартное, понятное даже ежу, если он, конечно, хочет это понять, контртеррористическая операция. А если есть предложение примириться с террористами и уйти в биробиджанский концлагерь, то поймите простую вещь. Завтра эти террористы ракетами будут обстреливать вас на территории Российской Федерации. Те, кто это не понял до сих пор или не научился ничему, на взрывах в московском метро, на терактах в Буденновске, в Беслане, ну, с теми говорить бесполезно, видимо, уже не лечится.
Слушаем Людмилу Ивановну, радиослушательницу из Смоленской области.
Добрый вечер всем после долгого перерыва. Уважаемый Евгений, я хочу сказать, что я с каждым словом, с каждой паузой согласна с вами. Но хочу вот что сказать. Может быть, какое-то утешение и огорчение нам, русским, напомнить, как наши русские солдаты обходились в Карабахе в то время, когда Азербайджан хотел его взять. Они поступали, простите меня, это не только Мальгин писал, многие писали, у меня старые газеты по этому поводу хранятся, они обращались с армянами, простите, как фашисты. Поэтому вот я считаю, что террористам Израиль противостоит абсолютно верно. Два государства, так сказать, рядом, Израиль и Палестина. Посмотрите беспристрастным взглядом, что... как идут дела у Израиля и как у Палестины. Не так почти закрыта дорога на свободу. В заключение я хочу сказать, что палестинцы только взрывать и бросать камни способны, а устроить, благоустроить свою страну, так сказать, будущую, они даже не хотят. Живут на подачке, на работу в том же Израиле. Я русская в глубине веков. Мне уже больше 70, так вот до пятого колена я знаю своих предков. Но я каждой клеткой мозга абсолютно за Израиль. Помоги вам Бог. Тем более, что и наш Бог, как ветка от иудаизма. Будьте здоровы, Евгений. И разъясняйте побольше людям.
Спасибо большое. На самом деле, все, что происходит, это страшная трагедия палестинцев. Людей отдали бандитам и террористам. Когда у вас во главе анклава, ну, нет там государства, ничего не получилось, стоят люди, которые уничтожают всех несогласных. Сколько десятков тысяч палестинцев бежало, когда к власти пришел Арафат? Сколько тысяч палестинцев перебил Хамас, когда началась гражданская война? То ничего этот самый несчастный народ сделать не может. Это то же самое, что было, когда у немцев демократическим путем к власти пришел Гитлер. Да, вот вроде демократия, один человек, один голос, только это один человек, один голос, один раз. Голосует? А потом он уже сделать ничего не может. Он может или погибнуть, или бежать. Я очень хорошо знаю, сколько воруют в палестинской национальной автономии, сколько воруют в Хамасе. Там хватило бы денег обустроить страну размером с Украину. Таких инвестиций не получал никто и никогда в мире под государство. Все разворовано. Ничего не осталось. Можно сто раз там какие-то претензии предъявлять к федеральной власти и к властям Северного Кавказа, но те федеральные трансферы, которые идут в Чечню, на самом деле меньше, чем то, что идет на один только западный берег, при том, что проблем там больше, а народу примерно столько же. При этом у Кадырова, которому миллион претензий, но при этом дороги, Грозный, который превратился из руин в лучший, наверное, по отстроенности города России, огромная мечеть самая красивая в Восточной Европе, рядом православный собор и многое другое. В Палестине вы не найдете ничего, украдено все. И вот это колоссальная проблема. Выясняется, что ну не все могут создать государство. В конечном счете на планете 7,5 примерно тысяч языков. И нету 7,5 тысяч государств. Есть 193 государственных образования. Ну да, палестинцы хотят сейчас пробиться в ООН к статусу государства типа Ватикана, то есть не выполнять ничего, что они обязались выполнить в отношении Израиля, но государственный статус получить. Но с тем же успехом можно дать статус государства Мосфильму или кофейне на паях. В конечном счете приравнять старейшую и крупнейшую католическую, старейшую и крупнейшую христианскую церковь планеты – крупнейшая палестинская террористическая организация достаточно четко характеризует Организацию Объединенных Наций, но не получилось там государство. Все теории ООН ломаного гроша, как выяснилось, не стоили. Единственное, что можно, либо дождаться, пока ООН исчерпает все и рухнет, к чему все идет, либо пока вся эта грустная многомиллиардная спекуляция рухнет на наших глазах, чего ждать недолго.
Как, по-вашему, оправдала ли себя риторика кремлевской дипломатии, которая многие годы считала лидеров ХАМАС партнерами, достойными переговоров?
Это не кремлевская дипломатия, это спекуляции наших МИДовцев на уровне максимально заместителя министра иностранных дел. Идея была в том, что вот у каждого есть свои террористы, у американцев свои, у французов, англичан свои, а у нас свои будут, мы с ними будем говорить, и ежели чего, то они нам чего-нибудь полезного сделают. Ну вот куда-нибудь позвонят. И была такая попытка использовать ХАМАС, когда наших дипломатов украли в Ираке, потом они погибли в Ираке. Выяснилось, что ХАМАС никуда позвонить не может. Потом была попытка использовать наше влияние на ХАМАС, когда вот начался в предыдущий раз, в 2008 году, конфликт на сектора Газа и Израиля, операция «Литой свинец». Выяснилось, что мы и тут позвонить никому не можем, потому что мы поддерживали отношения не с тем ХАМАСом. Мы-то общались с Халедом Машалем, который сидел в Дамаске, а теперь из Дамаска бежал, а командовали на месте Махмуд Аз-Захара и Исмаил Хания. Полный провал. Организаторы этого провала теперь вице-президент РАО «Железные дороги». Блистательно работает. В Ливии мы потеряли прямыми 2 миллиарда долларов и примерно 2 миллиарда косвенных потерь от РАО «ЖД» только на том замечательном проекте, куда вошли не без помощи этого замечательного профессионала. Но это же не мешает людям получать зарплаты, 13-е зарплаты, премии, командировочные, еще немножко шить. Ну, государственные интересы – это государственные интересы, а ведомственные – это ведомственные, а частные, личные – так это вообще отдельно, это их корова, и они ее доят.
Слушаем вопрос москвича Михаила.
Господа, добрый вечер.
Добрый вечер, Михаил.
По-моему, Израиль поступает единственным возможным образом. Ну, естественно, он защищает сам себя. Но только, правда, это представляется как не решение, а как просто необходимая реакция. А решение, которое можно было бы назвать таким словом, по-моему, и не существует. Причина, видимо, в том, что целые народы привыкают к какому-то такому паразитарному образу жизни, пускай даже и нищенскому, но они не собираются развиваться. И такой вот вопрос возникает. Не видите ли вы здесь аналогии, извиняюсь, с Российской Федерацией? В конце концов, мы тоже ведь существуем на собственные природные ресурсы. Это тоже своего рода паразитирование за счет природы и, извиняюсь, даже и за счет своих собственных потомков. Спасибо.
Другой случай, хотя меня очень не радует сырьевая направленность нашей экономики, но я все-таки в свободное от Ближнего Востока время, что есть хобби, занимаюсь ровнёхонько экономикой, занимаюсь предметно много десятилетий и зарабатываю на жизнь именно этим. Для того, чтобы добыть или куда-то переместить природный ресурс, вам все-таки нужно чего-то делать, вам нужно оборудование, вам нужны руки на добыче, как говорят нефтяники и газовики, вам нужна транспортная инфраструктура. А вот для того, чтобы ходить по миру с протянутой рукой, собирать деньги, как у Остапа Бендера, деньги давай, плясал он около провала у автобусов. Много ума точно не надо. И, к огромному сожалению, на сегодняшний день палестинская экономика переместилась именно в это поле. При том, что она совершенно замечательно могла развиваться, израильтяне готовы были оставить все хай-тек, и практически все там промышленное, сельскохозяйственное переместить в Палестину, это уже началось, и там масса умных, работящих, замечательных людей. Но когда вы поток денег в сотни миллионов и миллиарды ежегодно направляете в руки людей, которые могут это делить между собой и ни в чем больше не заинтересованы, то они уничтожают экономику своей собственной Палестины, потому что зачем им конкуренты? Что, собственно говоря, и произошло, когда там дали власть Арафату.
Остается 24 часа на истечение срока ультиматума. Как, по-вашему, чем они будут наполнены и какие сценарии исхода?
Я боюсь, что в этот раз, как минимум в этот раз, Израиль еще не будет готов занять Газу, зачистить ее всерьез и выстроить там что-то конструктивное и нормальное. Хотя, честно говоря, уже зачищать надо не только Газу, разгонять надо уже и Рамаллу вместе с Абумазановским воровским режимом. Безусловно, будет зачистка. Полное или частичное, мы увидим это решение, которое примет министр обороны, премьер-министр, начальник генерального штаба. А дальше, если израильтяне зачистят и уйдут, ну, года через три максимум будет все то же самое. А потом, в течение ближайшего десятилетия, подойдет, скорее всего, большая война с Египтом, которая практически неизбежна, судя по тому коллапсу, который есть у Мухаммеда Мурси, и потому что в течение 10 лет у него там воды для питья может не остаться, после того, как гидроузлы на верховьях Нила построят африканские государства. И куда ему тогда деваться? Ему надо будет армию где-то перемалывать. А перемалывать ее он может только воюя с Израилем. И в этой ситуации проблема Газы перестает быть вообще чем бы то ни было интересующим кого угодно. Да и сегодня это мелкий распиаренный конфликт. В двух вчерашних крупных автокатастрофах в Египте погибло больше людей, чем от военной операции Израиля в Газе, в том числе и детей. И об этом никто не говорит, это вообще мало кого интересует.
А как, по-вашему, есть ли трезвые умы среди палестинского руководства, которые могут возвысить свой голос вот в пользу мирного выхода из ситуации?
Нет, убьют. Я хорошо знаю, сколько десятков тысяч палестинцев бежало после того, как Арафат пришел к власти, бежало после того, как Хамас пришел в Газе к власти с этой территории. В первую очередь христиане, образованные люди, перебьют всех. После того, как Арафат начал убивать своих ближайших советников, таких как Фейсал аль-Хусейни, к сожалению, сегодня для того, чтобы взять ситуацию под контроль, для того, чтобы не воевать с Израилем, а строить Палестину, нужны те качества, которых нет ни у кого, а если такой человек появится, долго он не проживет.
Как вы считаете, чем закончится история с эксгумацией тела Арафата?
Я полагаю, что обвинение Сухи Арафат, вдовы покойного, практически всего действующего руководства ПНА, в том, что они отравили Раиса Арафата, соответствует действительности. Арафат начал убирать высший эшелон, он просто начал убивать всех без разбора. Или они бы его ликвидировали, или он бы перебил их. Израилю это было совершенно не нужно. Шарон рассказывал мне, как он жалеет о том, что Арафат, когда он дважды был на мушке у израильтян во время войны в Ливане, он не получил разрешения ликвидировать Арафата. Если бы они хотели его ликвидировать, они бы это сделали. Но кого бы это сегодня уже волновало? То, что Арафату покоя не будет и в могиле, ну, в этом, наверное, есть высшая божественная справедливость. Хотя, еще раз повторяю, мне бы, как атеисту, об этом не говорить. Но что-то в этом есть.
Напомню, что о том, будет ли устойчивым перемирие между Палестиной и Израилем, мы говорили с Евгением Сатановским, президентом Института Ближнего Востока. Он находился в нашей студии. На волнах Радио Свобода звучала программа «Грани времени». У микрофона работал Владимир Карамурза, продюсеры программы Марк Штильман и Наталья Гуреева.
«Поверх барьеров» с Иваном Толстым.
Писатели, художники, музыканты. Драмы, запечатленные в звуке. голоса прошлого, удачи и поражения нашей недавней истории.
Первый выход в эфир во вторник в 21 час, повторы в среду в 6 утра и в 2 часа дня. Слушайте «Радио Свобода».
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В следующем часе нас можно слушать на коротких волнах. 5930, 11850 и 12060. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».